Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Иван Вишневский. Сегодняшняя моя беседа состоится с талдомским поэтом и журналистом Александром Ивановичем Серегиным. Я рад представить вам гостя, с которым мы уже давно, несколько недель, уславливались о встрече, и, наконец, только сегодня совпало. У нас совпали обстоятельства. Ну, неудивительно, что мы раньше не могли встретиться, потому что люди оба творческие. Много разнообразных творческих дел, которые порой не позволяют встретиться. Итак, я представляю вам поэта Александра Ивановича Серегина. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, Иван Сергеевич.
Александр Иванович, так как я представил вас в первую очередь как поэта, и у нас совершенно не будет идти речь о газете «Заря», которую вы, кстати, возглавляли многие предыдущие годы, я хочу, чтобы сначала прозвучало стихотворение. Вот я знаю, что буквально, когда мы готовились к этой передаче, вы, настраиваясь, так сказать, читали стихотворение, посвященное маме. Может быть, вы сейчас и слушателям его прочитаете?
Хорошо, постараюсь. Значит, стихотворение называется «Метель», я его посвятил маме. Но написано было уже достаточно давно. Мамы, к сожалению, теперь уже нет в живых. Белых крыльев у метели больше 100 или 1000. Попробуй-ка, сочти. И уж так она красой своей горда, не могу я сравнения найти. Стала юность на помине тяжела, значит, старостью я так-таки зацвел. И отвага молодецкая прошла. А давно ли принимали в комсомол? Не рисковых, а проверенных путей ищут ноги, облекаясь в башмаки. Не отстать бы от порядочных людей, коих воры записали в чудаки. Пусть злословят, это хлеб его заил. Дуй с мамой в подкидного дурака. Алкаш ее без числа перепоил в годы лошади и крысы, и быка. Белых крыльев у метели больше 100 или 1000. Попробуй, сосчитай. Поцелуй меня, крылатая, в уста, да и с Богом наши веси покидай.
По-моему, это настоящая поэзия. Александр Иванович Серегин, поэт. Александр Иванович, удивительно, талдом кто-то с пренебрежением называет медвежий угол, талдомские болота, кто-то, наоборот, с восторгом, журавлиный край говорит. Но все это свидетельствует о том, что талдом, ну, с одной стороны, экологический стандарт Подмосковья, а с другой стороны, явно не центр цивилизации, да? А наоборот, природный, ландшафтный такой заповедник старой жизни, старого уклада. Да и сам город Талдом очень и очень провинциален в хорошем смысле. Мне-то как раз нравится эта провинциальность, я за нее. И вот я сижу с вами, настоящим поэтом. Что я имею в виду настоящий поэт? Это значит, что человек имеет профильное образование и многолетнюю работу на этом поприще, потому что сейчас многие люди называют себя поэтами, да, как и композиторами, не имея на это никакого права, никакого права. И таким образом мы можем говорить о том, что в этом смысле, в смысле культуры, Талдом является, несомненно, каким-то центром. Вот скажите, пожалуйста, это традиция, да, для Талдома, что он аккумулирует какие-то, ну, литературные силы?
Я полагаю, что в какой-то степени действительно это так. Вот когда я сюда приехал в 1985 году, меня удивило то, что на первом заседании элит-объединения при газете «Заря» было народу, ну, я полагаю так, человек 20 или 30 сразу. Угу. И люди не только сидели в кабинете у редактора, у тогдашнего Владимира Павловича Саватеева, но и стояли в коридоре, и все так жадно слушали стихи, рассказы, которые товарищи их там читали вслух, так бурно обсуждали. И вот у истоков, значит, этого литобъединения стоял Иван Сергеевич Романов. Тоже поэт-самоучка, самородок, так сказать. Вот, и в честь него как раз и названо было наше литературное объединение. Вот, ну, здесь нередко бывал Петр Владимирович Слётов, прозаик, вот, который, ну, профессионально занимался литературой, и он мог судить профессионально о стихах и курировал, так сказать, наше литературное объединение. Потом курировал наше литературное объединение Лариса Фёдоровна Фёдорова. Это супруга знаменитого поэта Василия Фёдорова. У нее жила здесь в Талдоме сестра, и она постоянно приезжала к нам. Она тоже, значит, давала какие-то профессиональные советы и очень тепло отзывалась и о городе, о нашем, и о составе литературного объединения. Вот. Так что я считаю, что это действительно какая-то такая традиция.
А если вспомнить еще Клычкова Сергея, ну, Антоновича, если еще раньше Салтыкова-Щедрина, то получается, что действительно литературный край, потому что, ну, и Салтыков-Щедрин, и Клычков – это фигуры первого порядка, конечно, это не какие-то периферийные.
Это масштабные фигуры, особенно Салтыков-Щедрин.
Несомненно. И вот какой у меня вопрос. Вот скажите мне, как поэт, и как, в принципе, человек наблюдательный, да и как журналист, может быть, именно неспешный ритм талдомской жизни позволяет здесь как-то разворачиваться поэтической музе? Может быть, досуг есть, толчии меньше?
Да, это безусловно, это отрицать нельзя. Я представляю, что если бы я, допустим, жил в Москве и ездил куда-то на метро в один конец 2 часа, в другой 2 часа, никакого бы времени не оставалось ни на стихи, ни на что. И на чтение. Чтобы работать профессионально, значит, писать стихи надо знать хотя бы кратко творчество своих собратьев, по перу, так сказать, чтобы быть каком-то, не отрываться от литературного потока, так если говорить, высокопарно, допустим. Поэтому времени, конечно, в провинции свободного гораздо, получается, гораздо больше, нежели в крупных городах, в столице, допустим.
И все-таки совсем, вот вы сказали про литературный поток, совсем быть оторванным от потока тоже нельзя. Нужно иметь постоянную информацию о том, как развивается литературная жизнь. И Талдом, в общем-то, такую возможность тоже предоставляет, потому что здесь есть все, ну, необходимые в современной цивилизации услуги информационные. Так ведь, да?
Конечно.
То есть действует почта, можно заказывать журналы, газеты,
да,
специальные, интернет. Все это работает ведь, да?
Конечно.
То есть какое-то такое сочетание, да, удаленности от центра и вместе с тем близости к нему, может быть, и дает такой всплеск поэтической активности?
Да, вполне.
Ну, давайте послушаем стихи. Мне хотелось бы, чтобы сейчас прямо несколько стихотворений нашего гостя. Александр Иванович, ну, я полностью уступаю вам микрофон. Пожалуйста, читайте любые стихотворения, которые вам по душе.
Я должен признаться, что, может быть, потому что я родился осенью, у меня очень много стихотворений именно об осени. И осенью мне кажется, лучше всего пишутся, удаются там стихи. Вот я прочитаю стихотворение, оно так называется. «Всего-то и надо, с отточием, так сказать. Вне закона памяти не ставлю дни былые, лето и весны, но опять сентябрь стихами славлю, бесподобно клёны выжжены. Не срывает буря двери с петель, тишь да гладь, да Божья благодать. Лист кленовый, многого свидетель, не желает с ветки улетать. То ли он богам моления полон, и они улыбчивы к нему, то ли туманы, призванные долом, не подводят счета ничему. Но знобит, знобит под сердцем грустью, миновало времечко услад. Дождь плеснет, и так по захолустью огневые листья полетят. Я доволен глушью, где бытую, не гнетет души моя печаль, но, признаться, пору золотую мне терять беспамятливо жаль. И коль скоро вашего участия я добьюсь от Господа опять, подарите хоть бы и в ненастье ветку клёна осень вспоминать».
Очень песенное стихотворение. А были попытки сочинять мелодии на ваше стихотворение?
Нет,
пока не было?
Нет, к сожалению, таких попыток не было.
Ну, все впереди, все впереди.
Так, еще вот у меня есть стихотворение, ну, может, оно немножко грустноватое, ну, что делать? Так, кстати, года к суровой прозе клонят. называется «Мое родное прожитое». «Мое родное прожитое, еще такое молодое, уже такое убылое, навек прошедшее, увы. Невелики глаза у страха, но сад заглох, умолкла птаха. На небеса Егор и Клаха ушли по золоту листвы. Мое родное прожитое, теперь у вечности в отстое, и так мне грустно по нему. Не величаюсь господином, молюсь твоим, Россия, крином, служу призванию одному. Пошлет ли мне Господь удачу, или судьбы загонит клячу, и я весомо не означу года, что брежут вдалеке. Как знать, но сердцем предан цели, приму их ляби и метели, чтобы по совести родили они перу в моей руке».
Спасибо, Александр Иванович Серегин. Можно вопрос, Александр Иванович? Слово «крин», оно у Римского-Корсакова и у Бельского в опере «Сказание о невидимом граде Кити» же звучит. «Крины райские» поет Феврония. Это источники или цветы?
Нет, источник. Я имел в виду колодец, родник.
Угу, колодец, родник, да. Так же, как на Украине говорят «креница», это от этого корня, да? Понятно. Ну, вот так вот маленький ликбез и по старым, но необыкновенно красивым русским словам. Точнее, это, наверное, древнее индоевропейское общеславянское
конечно,
слово.
Да, конечно.
Thank you.
Александр Иванович, еще Бахтроицу любит. Еще что-нибудь почитайте, пожалуйста. Чтобы мы уже как-то составляли представление более полное. Все-таки это самое-самое главное. Вы можете сказать, пока ищете стихотворение, вот это главное в вашей жизни, Александр Иванович? Все-таки журналистская работа, может быть, какие-то семейные проблемы на первом месте для вас стоят? Или вот стихи, «Белый лист», как писал кто-то из великих, пугающий своей огромностью и белизной?
Я бы, может быть, от журналистики отказался, так сказать, если бы поэзия могла прокормить, будем так грубо говорить. Вот когда я учился в литературном институте, в семинаре Анатолия Владимировича Жигулина, он, так сказать, грубовато уже в то время, так сказать, шутил, что поэзия нас не кормит, а только поет. Ну, в современной, так сказать, России она уже не только не поет, вернее, не кормит и не поет. Поэтому приходится, работать журналистам, а, так сказать, поэзии оставлять только досуг.
Ну, мы поговорим немножко попозже о, ну, скажем так, нашей общественной жизни и месте культуры в ней. Меня эта тема, как вы прекрасно понимаете, очень глубоко волнует, но все-таки сейчас стихи.
Так, еще вот я стихотворение написал. Однажды я ехал в поезде, я жил в Сибири, когда учился в литературном институте. Заочно я учился, и приходилось дважды в год мне ездить на сессию в Москву. Вот. И однажды в поезде я познакомился с молодым человеком, ну, примерно моего возраста, который ехал в Николу-Паламу. Такой есть город в Костромской области. И мы с ним какое-то время переписывались, вот, и я им посвятил такое стихотворение. Называется «Письмо в Николу-Паламу». Я виноват перед вами молчанием, не отправлением писем своих, лишь потому, что страшусь опечаленным вам показаться нечаянно в них. Божья рука да хранит вас молитвами, частью моими, а частью зимы. Что же до писем в сосульке отлитыми, вы их получите от Паламы. Запахом сладким на вас не подунуло близкой весны, ободряя сердца. А вот моя уже муза подумала, зверь, как при слове, бежит на ловца. Нраву ее сообщились неровности, то ее смех, то досада берет. Знать бы мне, чем вы живете в подробности, может, додумался б и до острот. Кажется, я заболтался. До скорого. Время приспеет, приеду гостить. То-то, наверное, будет нам здорово брать землянику и рыбу удить. Что достопамятно, то и очутится перед глазами, коль Бог заглядит. Радость моя, словно серая утица, к вам, золотые, сегодня летит.
У вас очень русские стихи. Вы как бы сознательно прибегаете к образам русской лирической и обрядовой поэзии в своих стихотворениях? Или это просто настолько естественно впитано как-то с молоком?
Нет, я, честно говоря, даже, ну, получается, нескромно, может, себя сравнивать. Как Афанасий Федор говорил, не знаю, что буду петь, но песня зреет, так сказать. Нечто похожее происходит у меня. Я совершенно не выстраиваю там какой-то план стихотворения или еще что-то такое. Просто беру белый лист бумаги, ручку, и то, что в голову приходит, то и записываю. Иногда бывали такие счастливые дни, когда когда... За одну ночь, я помню, несколько раз, я раза два или три написал по 3-4 стихотворения, причем совершенно разными размерами и совершенно на разную тему. Ну, такие бывали, значит, минуты вдохновения.
Ну, получается, очень по-русски чувствуются корни, и вот об этих корнях хотелось бы поговорить. Значит, вы не талдомчанин, да?
Нет, я родился в Калужской области.
А где?
Есть такой Мещовский район. Это Масальск, Мещовск, Сухиничи, вот в эту сторону, Козельск.
Сухиничи – это известная железнодорожная развязка, там я тоже бывал.
Вы ее проезжаете, кстати, когда едете на Украину.
Конечно.
Вот это наш район в 20 километрах от Сухиничи, на райцентр.
Ну, тогда понятно. Это был районный центр, да?
Да, он и сейчас. Мещовск,
да. То есть, как и Талдом, да? А он...
Нет, он гораздо старше. Год основания 1238. Он был
на границе. 1238, не могу понять, как могли основать город, когда в это время шла оккупация Руси как раз, буквально.
Литва.
Ну,
у нас как раз наш город, вернее, ну, район, он стоит как-то на границе вот русского княжества, московского, вернее, княжества. Он
и
стоит,
великого литовского княжества.
Да, и он все время переходил из рук в руки, несколько раз там сгорал, выстраивался потом. Ну, это очень маленький городок, нам всего 5 тысяч населения.
Не, ну все равно удивительный год основания, согласитесь, это все равно, что год основания там 1942, допустим, да?
Да.
Казалось бы, люди не думают об основании городов, когда с одной стороны монголо-татары, а с другой стороны там князья литовские.
Он на немного моложе Москвы.
Угу, да.
1238.
Ну и в чем, так сказать, особенность вот этой вашей малой родины, этого края?
Вот меня всегда поражало название улиц наших, например, улица Кропоткина, улица Михайловского. До Леонтьева, правда, не дошло. Но я когда стал историю своего, так сказать, своего района более подробно изучать, оказывается, родился у нас Николай Константинович Михайловский и Константин Николаевич Леонтьев. Вот.
Ну, давайте поясним, кто это. Константин Леонтьев – это один из крупнейших, если не крупнейший, русский философ рубежа веков.
Да. А Михайловский – это вождь народников, знаменитый, значит, журналист, соратник, кстати, Салтыкова Щедрина по журналу «Отечественные записки».
Да, то есть это люди не провинциального масштаба, а самого, что ни на есть, высшего уровня в своих сферах деятельности.
Улица Кропоткина, например, Кропоткин у нас бывал. И что меня удивило еще, значит, вот после войны большинство учителей, педагогов, у нас есть там педагогическое училище, большинство педагогов составляли мужчины. И был настолько вот такой какой-то климат, он чувствовался во всем, большой культуры, что ли. Очевидно, многие просто приехали после войны, как-то были эвакуированы, какие-то граждане жили там. И тоже было литературное объединение, мы выступали в Доме культуры очень часто со своими стихами. И вот члены литературного объединения, очень много было, были среди них фронтовики, учителя.
В завершающейся передаче принимал участие талдомский поэт Александр Иванович Серегин. Продолжение беседы с ним следует. Программу вел Иван Вишневский. Всего доброго.
Милей мне славы, просторы родных полей. Красоты к небе. не молиться, если все.